Часть седьмая. Хвостовщина с хвостами. Осень 1915-го, осень 1916-го. Эпиграф. Отдельные кабинеты, дамочки, рюмочки, секретная агентура, растраты, подлоги и опять дамочки, взяточки, рюмочки. Таково общее впечатление. Газеты о Хвостове. «Вы знаете меня, я человек без задерживающих центров. Я люблю эту игру, и для меня все равно, что водки выпить, что придавить Гришку Распутина». Хвостов для газет. Прелюдия к седьмой части. Хвостов ведал графиком движения царского поезда, курсировавшего между ставкой и фронтами. Ответственность была велика, ибо достаточно одной бомбы с немецкого «Альбатроса», чтобы в династии Романовых все перевернулось вверх тормашками. Секретность маршрутов очевидна. И Хвостов никак не мог разуметь, почему в Берлине всегда знают, в какое время на какую станцию прибудет литерный с самим царем и наследником престола. Кого можно подозревать, если по часовике расписаний министр скрывал ото всех сослуживцев, доверяя их одной императрице? Алиса успокаивала мужа, что Хвостов привез мне твои секретные маршруты, и я никому ни слова об этом не скажу, только нашему другу, чтобы он тебя всюду охранял. В ноябре, когда царский поезд отошел от станции Сарны, разведка задержала его движение. Навстречу летели немецкие самолеты, неся бомбы. Распутин всегда имел копию маршрута, дабы обращать свои молитвы за царя и наследника, соответственно, их географическому положению. Будучи трезв, Гришка помалкивал, но стоило заложить за галстук, как он начинал трезвонить направо и налево все, что знал, дабы показать свою осведомленность в делах государства. Каждую субботу Распутина призывал на уху Игнатий Манус, усиленно подчуя его Мадерой первого сорта. В союзных посольствах были убеждены, что именно из квартиры Мануса сведения о делах ставки струятся в лоно германского генштаба. Николай II в письмах к жене подробнейшим образом описывал обстановку на фронте и планы будущих операций, не забывая при этом напомнить: «Прошу, любовь моя, не сообщай этих деталей никому, я написал их только тебе. Только тебе — это значит, что будет знать и Распутин». Сама императрица в военных делах не разбиралась, зато чутко воспринимала распутинские директивы, рождавшиеся в его голове после тяжелого похмелья. В ноябре она диктовала мужу: «Теперь, чтобы не забыть, я должна передать тебе поручение от нашего друга, вызванное его ночным сновидением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги». В результате была страшная ночная атака у озера Бабите. Шрапнель косила стрелков, обратно ползли по окопам, словно крабы, боясь поднять головы. Вот так. А вывод тошнотворный. В одном случае наступление не состоялось, ибо Распутин, пожалев своего сыночка, сорвал призыв ратников. В другом случае наступление состоялось только потому, что Гришка видел приятный сон. В конце года ставку посетили премьер Горемыкин и генерал Русский, начальник Северо-Западного фронта, прикрывающего столицу от немцев под Ригой и Двинском. Они предупредили Николая II об угрожающем положении в Петрограде. «Возможно, беспорядки», — сообщил Русский. «Ваше дело, генерал, войсками своего фронта подавить беспорядки, если таковые возникнут», — заметил Горемыкин. «А я такого приказа не дам». «Почему?» — спросил царь. «Приказы можно отдавать, когда уверен в их исполнении. Но я знаю, что сейчас не пятый год, и солдаты не станут стрелять в народ, как бы энергично я ни приказывал. Не пугайте меня гидрой революции», — ответил царь. Этот диалог тоже стал известен в Берлине. Он обсуждался в нашем посольстве в Стокгольме, а Русского скоро сместили. Дочери царя превратились в смешливых барышень, весьма критически относившихся к родителям. Сестры отлично владели английским, хуже французским, а по-русски говорили неграмотно, употребляя такие выражения, как «ашо», «нетути», «гляньте», «аль не знаешь». Царица выдавала им на булавки по 15 рублей в месяц. Они ходили в ситцевых платьях, спали на железных кроватях под серыми суконными одеялами, будто солдаты. Надо отдать справедливость, что воспитаны они были без зазнайства. Если старик-лакей ронял что-либо на пол, все четыре великие княжны сразу же бросались поднимать. Заводилой и главным критиком своих венценосных родителей была Ольга, самостоятельная, начитанная в русской истории, тайком от семьи, писавшая стихи. Все четыре царские дочери были по девичьи несчастны. Причиной несчастья являлся Распутин, ибо газеты Европы писали о быте царского села страшные вещи, и потому богатейшие невесты мира совсем не имели женихов. Правда, незадолго до войны Ольгу возили на показ в Румынию, были все шансы для того, чтобы она стала румынской королевой, но Ольга, вернувшись домой, долго бродила по царскосельским паркам, а потом заявила, что жениху отказывает, ибо не может представить себе жизни без России. Ее женихом стал великий князь Дмитрий Павлович, которого Николай II выделял среди своей родни, еще не зная, что он станет убийцей Распутина. Ольга безумно влюбилась в Дмитрия, но роман закончился катастрофой. Четыре барышни оказались на положении вечных невест, и Ольга, девица с характером, возненавидела Распутина лютейше и страстно. По вечерам в гостиной Александрии стрекотал киноаппарат. Царская семья очень любила просматривать хроникальные фильмы о себе, снятые практичным Хвостовым. Тишком от матери сестры подшучивали над дрыгающими на экране фигурами родителей, а когда экран заполнял Распутин, рассказывающий сказки наследнику Алексею, Ольга открыто фыркала, возмущаясь. «Опять этот! Нет сил выносить его! Он молится за всех нас!» — возражала мать. Наконец, выступая от имени всех сестер, Ольга устроила матери крупный семейный скандал. «К нам уже никто не ходит, мы живем хуже пещерных дикарей и всего боимся. Только один Распутин шляется к нам, когда ему вздумается. Иногда, мама, стоит послушать, что говорят в госпитале солдаты. Мне все противно, и я лучше уеду на фронт с санитаркой, только бы не видеть твоего любимца. Боже, где у тебя глаза? Неужели ты сама не видишь, что над нами все смеются?» Распутин узнал об этом и отомстил Ольге столь паскудно, что нормальный человек даже не может придумать такой подлости. Скоро до Белецкого дошли его слова, записанные филерами. «Мне царицка надоела. Я теперь с дочкой ее, с Ольгой. Ничего, девка». Белецкий велел усилить наблюдение, доложил Хвостову. «Надо брать», — отвечал министр. «А вдруг это и в самом деле дочь его величества? Ну что ж, возьмем и отпустим». Вскоре с виллы Роде позвонили агенты. «Темный здесь, гуляет вовсю, денег много. Сейчас послал автомобиль за великой княжной Николаевной. Берите ее, но деликатно». Через полчаса новый звонок. «Она приехала, пошла в общий зал. Там сейчас дым коромыслом. А как брать? Это и правда великая княжна Ольга. Все равно брать и сразу на фонтанку». Притащили красотку. Точная копия великой княжны. Даже шубка на ней точно такая же, какие носили одинаково одетые дочери царя. Ольга закурила папиросу, выпустила дым в Белецкого. «А ты знаешь, что тебе за меня будет?» Белецкий позвал Хвостова, а тот человек решительный закатил ея высочеству звончайшую оплеуху. «Вмах! Кто у нас проституцией ведает? Пусть придет!» Явился чиновник Протасьев, знавший ночной быт столицы и все его тайны. С укором посмотрел на Ольгу и сказал: «Ах, Муська, ни стыда, ни совести! Твоя ли это клиентура, Распутин-то? Сшибай бобров на Глазовой улице, брысь!» Девки дали раза три по шее и выгнали на улицу. «Не смешное дело», — сказал Белецкий. «Мы вопрос выяснили, но ведь публика на вилле Роде так и останется в уверенности, что Распутин живет не только с царицей, но и с ее дочерьми». «Обычно», — отвечал Хвостов, — «в культурных странах дают через газеты опровержения. А мы не культурные, промолчим». Филеры порою даже боялись записывать все рассказы Распутина, иногда похабные, иногда звучавшие крамольно. Но один рассказ все же запечатлели. «Приезжаю я в Царское, папашка грустный сидит, я его по головке. Чего тоскуешь-то? А он говорит: сапог нет, ружей нет, противогазов нет, надо бы наступать, а наступать нельзя. Вот, говорю, безобразие сколько. Папашка рассказал, что смотр делал. Прошел полк в новых сапогах, за ним второй, тоже в новых, третий идет, блестят сапоги у них. Он и скажи Косте Нилову, чтобы тот за пригорок сбегал. А там за горушкой-то один полк скидает сапоги, другой надевает. Так и ходят перед ним. Я его спрашиваю: как же ты наступать-то будешь? А он чуть не плачет: сам не знаю. Англичане сулили ружей дать через 2 месяца». Пока во главе ставки находился дядя Николаша, фронт влияния распутинщины не знал. При Николае II положение изменилось. Конечно, запускать немытые пальцы в стратегию штабов Распутин не осмеливался. Но советы его подавались под видом пророчеств, откровений и сновидений. А Хвостов сейчас обдумывал, как лучше дискредитировать Распутина в глазах царской семьи. Уведомившись, что Гришка пребывает в состоянии скотского опьянения, министр уже не раз устраивал ему срочные вызовы в царское село. Филеры втаскивали Гришку в купе, словно мертвый балласт. Но когда поезд прибывал в резиденцию, Распутин выходил на перрон трезвым. Не качнется, говорит здраво.